Продолжается наша конференция. Ее основная задача, цель и девиз – это церковь, церковь, семья и общество. И действительно, в рамках этой программы мы встречаемся с множеством самых различных проблем. Одна из этих проблем, которые у нас сейчас у всех перед глазами, что мы наблюдаем, о чем мы часто сокрушаемся и скорбим, конечно, это проблема брака. Это настолько близко касается, можно сказать, почти каждого человека, когда вдруг на наших глазах то, кажется, самое дорогое, самое необходимое, самое, что называется, касающееся непосредственно всей нашей жизни, брак вдруг, оказывается, распадается прямо на глазах. Что происходит? Что случилось? По какой причине? Ведь, знаете, мало констатировать факт. Важно выяснить причину происходящего. И, ну, знаете, здесь мы встречаемся с множеством самых разных ответов. Церковь дает свой ответ. И нужно сказать, что это, мы говорим, церковь дает ответ. Но когда мы говорим, что церковь дает ответ, то что подразумевается под этим? Подразумевается то, что мы и предлагаем каждый раз, когда говорим, христианство говорит вот о том-то. Ну, неужели закон тяготения принадлежит Ньютону? Так ведь он сам по себе существует. Ну, просто Ньютону яблоко упало на макушку. И он заговорил. Все потом, ах, закон. То же самое. То, что говорит христианство, это не что-то, какое-то мнение христианской церкви или христианской религии, а это есть. Это очень, по очень многим вопросам. Это есть не что иное, как выражение объективных законов нашей жизни. Это очень, очень важно понять. Почему я говорю, закон тяготения – это не Ньютона же закон, а природы. Так и то, о чем говорит христианство, это есть утверждение не что-нибудь, а объективно существующей истины, как таковой, касающейся самых различных вопросов нашей жизни. И вот один из этих вопросов, который сейчас встал на повестку дня с особой и, можно сказать, трагической уже силой, когда мы видим, что половина, где больше половины, в каких-то регионах, в которых чуть меньше, но, в общем, огромное количество браков просто распадается. Что такое? В чем причина? Какие главнейшие факторы определили это явление? Ну, обратимся хотя бы к такому важному моменту, как к факту, как таковому. Мы же все прекрасно знаем, что сексуальность является самой большой силой нашей плоти. Это понимают все. Так вот, как и любая сила, она может быть использована в двух прямо противоположных векторах. Все зависит от того, каков смысл человеческой жизни. Ведь удивительное явление, представьте себе, ведь это естественное же свойство природы. И вдруг мы видим, как в какие-то древние времена, так позднее, видим вдруг явление, которое формально противоречит нашей природе. А именно, специально, серьезно, обдуманно, признанное самим человеком и принятое его волей и сознанием девство. Как это такое? Это же против природы.
какой? Чем отличается человек от природы низшей? В человеке две природы. Одна природа, действительно, та, которая общая со всем животным миром, но есть и другая природа, и она удивительная природа. Когда человек из детского возраста входит в возраст юный, то в нем вдруг пробуждается нечто, что, с одной стороны, необыкновенно его влечет, с другой стороны, пугает. Обратите внимание, что в юном возрасте еще люди, у них очень много стыдливости, скромности. Потом человек может развратиться как угодно, но мы уже говорим «развратиться». А естественное такое чувство стыдливости, вот даже вот того и того, о чем мы говорим, кажется естественно, и в то же время что-то не то. И влечет, и в то же время какой-то заслон. Это действительно очень могучая сила. Как вот сейчас, в 20 веке, открыли ядерную энергию. Колоссальная сила. Как с ней обращаться нужно? Ой, как осторожно. Она действительно может дать огромнейшую пользу человеку. И мы видим уже электростанции. Так, может, это мощный потенциал энергии, но который может стать разрушительной силой и уничтожить все на свете, с чем соприкоснется ядерное оружие. Кстати, удивительно еще что. Ну, кто это видел, ядро атома? Ну, правда, говорят, там на этих электронных всяких машинах разгоняют там частицы, электрофазотроны и прочие всякая всячина, да, видят следы от них, и оказывается, в этом, в чем-то невидимом, невооруженным глазом, скрыта потрясающая сила, которая куда сильнее любой силы, которую мы встречаем видимым образом. Это все образы. А о чем хочется сказать? Вот эта вот природная сила, которая, с одной стороны, присутствует в нашей, я бы сказал, низшей части нашей человеческой природы, ибо человек по своим биологическим свойствам действительно вполне соответствует животному миру, и даже мы встречаем такие интересные фразы, когда какой-нибудь святой, например, Григорий Ниский, свидетель, говорит, что человек – это разумное животное. Верно. Два определяющих – разумное и животное. Животное видимое. Разумность – это дух. По-гречески так и есть. Это нус. Это дух. Он разве виден? Нет. Но он может выражаться. Как? И вот здесь, в настоящий момент, мы встречаемся вот с тем явлением, когда вдруг мощная вот эта сила, природная сила, сексуальность, вдруг начинает проявлять себя таким образом, который подобен примерно неуправляемой ядерной энергии. Что такое она может сделать, мы знаем. Это смерть. И здесь то же самое. При внимательном рассмотрении этой силы мы убеждаемся, что освобожденные от этого контроля разума, от этих ограничений разума и совести, освобожденные от того, что мы называем, если хотите, христианскими понятиями человеческого разума, человеческого сердца, человеческой души, от того, что иногда мы произносим такие хорошие фразы, от освобожденные от границ христианских ценностей, эта сила превращается в разрушительное оружие. Может быть, здесь мы и увидим в конечном счете, почему это происходит. Она – это сексуальность, когда становится, вырывается, лучше сказать, на простор безграничный, где нет никаких ни границ, ни препятствий, тогда все, берегись, человек. И вот увидим уже одно из этих проявлений. Если мы обратимся к тому, что творится очень часто в средствах массовой информации, посмотрите наши рекламы, наши журналы, наше телевидение, наш интернет, чем преимущественно он наполнен? Именно пропагандой вот этой свободы полной, свободы от всяких ограничений этой сексуальности, этой могучей силы. Что она делает? Мы же видим налицо. Конечно, когда это, когда естественный инстинкт вдруг совершенно остается без контроля разума, то тогда наступает беда, который все сметает на своем пути. Когда брак сам становится препятствием. Почему? Потому что брак вводит ограничения. Да, брак требует верности. Брак говорит об ответственности. Брак говорит о взаимозависимости супругов. То есть наступают рамки, границы. То есть наступает то, что не терпит этот инстинкт. В природном мире нет этого. Приходит время, и все. И никаких ограничений. В человеке, видите, оказывается, что присутствует помимо вот этого чистого голого инстинкта. Недаром всегда об этом говорили, что человек – это не просто животное, это разумное существо. Именно высшей частью этого существа является его именно разум, но не просто разум. Разум – это, можно сказать, несколько звучит отвлеченно, а разум, который с чем связан? Который выражает что? Который сам руководствуется чем? Мировоззрением. И вот сейчас мы все с большей силой убеждаемся, что уже идет... Боюсь, что последняя и смертельная борьба между двумя этими началами человеческого бытия. Эти два начала выражаются в конкретных мировоззрениях. Одно мировоззрение, хотите, можно назвать культурой, встречаются сейчас две культуры – или два мировоззрения, как угодно. Культура – это общее понятие, в которое включается все, и прежде всего, конечно, мировоззрение, и все прочие свойства, все прочие функции человеческой деятельности. Две культуры встретились, столкнулись. Одна – Бога, скажу так, немножко громко, но я думаю, что мы все поймем. Одна культура, проповедуемая христианством, Бога человеческое, в котором именно божественное начало так являются управляющими, верховными, руководящими. И другая культура – человека Божия. Когда человек и все его, причем какое, если это не Бога человеческое, а человека Божия, то есть вот это низшее становится господствующим. Происходит сейчас встреча этих двух культур. Почему мы можем даже предполагать, делать такое, я бы сказал, трагическое просто предположение, что, возможно, это самое последнее? Потому что еще, наверное, то есть, с одной стороны, не наверное, а именно так. Никогда в истории человечества не было таких средств массовой информации, которые моментально доходят до каждого человека. Невероятные средства. Никогда такого не было. Были культуры очень низкие, падали, Мы говорим языческие культуры, но они оставались в своем регионе. Они действовали, но другие сохранялись. Теперь в силу развития вот нашей, я бы сказал, науки и техники, теперь в чьих руках окажутся эти средства массовой информации, тот и победит. Ибо древние, еще древние изречения. Нет народа, который нельзя было бы развратить. Нет такого народа. Почему? Ну, потому что это давление сверху вниз. Сползание вниз легко. Под гору всегда катиться легко. А вот вверх попробуй. Христианство говорит, Царство Божие, то есть счастье твое, человек. Как достигается? Царство Божие силою берется, то есть напряжением, усилием. То есть вверх надо идти, а катиться вниз – ничего нет проще. И поэтому, естественно, если рычаги всей этой информации, скажем так, находятся в руках соответствующих, в руках тех, кто уничтожает человечество, а не возвышает его, тогда трудно устоять ему против этой силы. Пока еще божественным промыслом, пока еще есть христиане, не по имени я говорю, а по стремлению действительно жить по Евангелию, тех людей, у которых христианство является именно нормой жизни, а не просто именем, еще идет борьба. И вот сейчас мы, если хотите, в эпицентре этой борьбы. Кто кого в этот раз победит? Или вот эта стихийная сила, природная, или напротив, все-таки еще сохраняются возможности, сохраняются средства для того, чтобы человечество, простите меня, не оскотинилось окончательно. Но именно это идет. И сексуальность как раз является, ее развитие, ее освобождение является одним из самых сильных средств развращения людей и превращения их в послушное стадо овец. Что из себя представляет брак с христианской точки зрения? Иногда говорят, это союз. Ну, может быть, это и верно, но мне кажется, это очень недостаточно. Союз – это заключение какого-то соглашения. Это, если хотите, какая-то дружба. Так оно было, может быть, христианство – внесло принципиально иное понимание брака. Христос говорит, в браке он и она не союз заключают, а становится одна плоть. Кстати, слово «плоть» вот в греческом языке хорошо, там есть различия между телом и плотью. Саркос – плоть, сома – тело. У нас как-то очень часто понятие «плоть» отождествляется с телом. На самом деле нет. Одна плоть, речь идет не о том, что перестает из двух тел, становится одно. Нет, другое. Под плотью, разумеется, и наши душевные склонности, стремления, душевное состояние как таковое. Что Христос сказал? Будет одна плоть, не союз, не соглашение, не тем более юридический акт, как это уже очень часто, вы знаете, в Европе мы можем видеть, когда заключается просто брак юридически заключается, в каком смысле уже, вплоть до последнего пакетика описывается, кто что имеет. Соглашение, союз. Нет. Единая плоть. Вот что такое брак. Было двое, стало одно, целое и неделимое. Мы же все прекрасно понимаем, Как можно, нельзя же сказать, что тело состоит из частей. Ну, пожалуйста, одну руку, представьте другую. Состоит из руки, ноги, головы, глаз, ушей. Ну, нет же. Человек – это не машина. Эта машина состоит из частей. Ее можно разобрать, собрать, заменить и так далее. Человек – это единое существо. В нем, в теле может быть рука, у тела может быть нога и так далее. Но это одно целое. Поэтому, когда Христос сказал, что брак в браке – это становится единой плотью, то высказана просто потрясающая идея, которой фактически не знал древний мир. Стало одно целое. Отсюда понятно, какие, если хотите, налагает условия на людей, вступающих в брак, это единство. Всем понятно. Поэтому какие христианские требования, некоторые называют они суровые, да, но действительно это было требование. Если действительно стали вы таковыми, то нельзя же раздирать живое тело на части. Это трагедия, причем трагедии тяжелейшие. Кстати, теперь очень многие знают, что такое развод. И, кстати, очень многие теперь понимают, а зачем вступать в брак? Лучше так. Зачем это? Зачем обременять себя? И зачем, может быть, да, потом переживать те трагические моменты жизни, которые никому не нравятся? Церковь осуждает, поэтому внебрачные связи. Опять по какой причине? Опять по той же самой. Оказывается, в самом этом соединении, скажем так, мужчины и женщины, происходит в самом этом акте, происходит это соединение. И человек, ставший на путь вот такой распутной жизни, он то и дело превращается во что? Примерно в том, что когда делают операцию человеку, только же зашили ему, что-то сделали, и он опять разодрал. Опять зашивает, опять разодрал. И так далее. Мертвеет тогда все. Опыт психологи, христианские, нехристианские, говорят, что вот эта такая жизнь с необыкновенной силой развивает в человеке эгоизм. Он становится, в нем поражается самое главное, что есть в человеке – свойство любви. Он перестает любить. Когда у человека все направлено только на искание кожных удовольствий, у него исчезает само свойство, исчезает это свойство. Эгоизм полностью побеждает в человеке самое глубокое и самое великое, что может быть в нем. Вот эта телесность, вот эта сексуальность убивает в нем духовное начало. Начало, которого, когда достигали люди, и многие это знают, становится превыше всего. Ну, посмотрите даже хотя бы наши старые романы. Посмотрите, сколько там написано интересных страниц, эпизодов о романтической любви, как люди буквально и шли на что угодно. Вспомните хотя бы, ну, «Князь Серебряный» Алексея Константиновича Толстого. Кстати, очень интересная книга для юношества. Посмотрите на эту любовь. Посмотрите «Отцы и дети» Тургенева, где он там описывает очень интересные сцены и так далее. Вот это даже обычная, кажется, романтическая любовь, она ни с чем не сравнима, ни с чем из всех земных удовольствий. Потому что люди, вот так влюбленные, готовы все отдать и пойти даже на смерть за это. Вспомните оперу «Аида». Как уходят туда, замуровывают в конечном счете, и идут сознательно. Ух, какая, оказывается, присутствует в человеке сила, превысшая вот этой животной даже силой. Это даже человеческое, даже обычное, даже мы не можем сказать, что это духовное, это душевное. Но насколько даже она превосходит это обычное, но христианство говорит и о другом, куда более высоком. Она говорит, что в человеке возможно, есть, присутствует величайшая ценность. Вот это драгоценное ящичек, где хранится величайшее сокровище человеческой жизни. Это любовь духовная. Не думать, не надо думать, что духовная любовь, что это какая-то абстракция, какое-то отвлечение. Да ничего подобного. Если бы это было так, кто же стал бы к этому стремиться? Откуда это взяли, что столько подвижников уходили? Все отдавали, совсем расставались. Что же думаете, это сидеть в пустыне, где-нибудь в жаре, в холоде и в голоде? Долго просидит человек, да? Ну только подумайте, как это можно жить в таких условиях? Да и зачем? Это же не просто убеждение ума. Те, кто читали или слышали, по крайней мере, житие Марии Египетской, ну это же просто непредставимо вообще такое существование. Как же она могла жить? Как? Десятки лет. О чем говорит этот факт? Что это множество этих пустынников, этих подвижников. Вообще, вы знаете, это очень интересно же познакомиться и задумываться все-таки. Как же это могли они жить? И с какой стати? Ну, сбежишь тут же от одного рыкания львов, выходящих на охоту. А это холод, а это жара. А тут корешками питаться, какими травками. В том-то и дело, что, оказывается, в человеке скрыта вот эта величайшая драгоценность. И когда она вдруг заявит о себе в человеке, то он готов все отдать. Об этом великолепно пишет один из величайших проповедников христианства. И действительно, человек потрясающего, я бы сказал, ума и таланта, и красноречия – это апостол Павел. Это действительно мудрец. Действительно мудрец. И он прямо пишет, ничто не может разлучить нас от любви Христовой. Ничто. Ни теснота, ни голод, ни жажда, ни сама смерть. И действительно, это же небывалый в истории факт. Я говорю о чем? О том огромнейшем количестве мучеников, которые добровольно шли не за что-нибудь, а шли только по одной причине. И мы говорили, время так просто бросьте, возьмите вот горсть пшена и бросьте вот на жертвенник перед статуей императора. Все, вы свободны. Можно думать, что это просто убеждение ума. Нет, не просто. В некоторых житиях это отчетливо названо. Прямо названо. Вот, например, житие «Вера, надежда, любовь» и «Матери их Софии». И там мы находим вдруг интересные слова, очень интересные. Когда эти фактически девочки, да, вдруг говорят, что эти страдания являются наслаждением для них. В чем дело? Совсем не потому, что страдания. Речь-то идет не о том, знаете ли, когда человек услаждается собственными страданиями. Совсем не об этом, а о другом. Когда открывается в человеке вот это вот величайшее сокровище, данное ему по природе, как богоподобному существу, и это сокровище называется божественной любовью, открывающейся в сердце человека, тогда нет преград и нет никаких высших ценностей. История церкви с поразительной силой свидетельствует об этом. Никогда в истории, никогда, пожалуйста, пусть историки, так сказать, скажут об этом, никогда не было такого количества мучеников, которые бы шли на страдания, не просто, знаете ли, ну вот даже как сейчас, знаете, взрываются, например. Это взрыв, и все. Меня нет. А шли на страдания, причем зная, какие страдания. Посмотрите фильм Сенкевича «Каму Грядеши». Там замечательно показана сцена в Римском Колизее, когда на сцене, вот на такой сцене, сидит десяток, может быть, полтора христиан, а там за решеткой, за сеткой прыгают голодные леопарды. Вспомните эту сцену, кто смотрел. Душа просто заходится. Там они уже, звери, ждут. Их раздражили уже кровью. И вдруг начинает эта сетка приподниматься. Трибуны, там несколько десятков тысяч сидит зрителей. И вот сцена начинает приподниматься. Наконец вырываются оттуда, из-под этой сетки, эти голодные леопарды. И набрасываются на эту кучку христиан. Крики, вопли, стоны, кровь и дикие вопли десятков тысяч людей. Вы знаете, христиан ко львам. Вот девиз какой был. Скажите, кто примет христианство? Кто примет христианство перед лицом этого? Говорят, он за это расстрел. И то уже как множество людей удерживает от преступлений. Что? Смертная казнь. А здесь не просто смертная казнь. А посмотрите, какая. Христиан ко львам. Это редкие удостаивались, когда у них просто отсекут голову. Это римский гражданин только. Их жгли, отдавали на растерзание зверям. Или посмотрите, как описывает римский историк Тацит, как Нерон отдал свои сады для гулянья, император Нерон. И что делали там? Привязывали христиан к столбам, осмаливали их, завертывали осмоленным полотном, и с наступлением темноты зажигали в качестве факелов. Это происходило не где-то в тайне. Это происходило все публично. Это видели, об этом слышали, об этих зверствах рассказывали. Какая сила, скажите, могла тогда людей привлечь к христианству? Что, все с ума сошли, что ли? Попробуйте сейчас провести вот такой эксперимент. Я не знаю, сколько бы осталось. Ну уж, по крайней мере, осталось, ладно, который верующий. А кто пришел бы, кто захотел бы сказать, я член церкви, я христианин, язычники, кого мы называем язычниками, то есть не христиане, они были просто потрясены, что это такое. Миллионы ведь мучеников. Римские катакомбы переполнены этими захоронениями. Но по всей Римской империи шли эти гонения. И шли более двух столетий до 313 года, пока, например, Константин Великий, император, не издал закон, по которому христианство объявлялось религией признанной, то есть законной. До этого она была религией незаконной, и каждый, кто принадлежал к ней, являлся преступником. И о чем все время говорю? Невозможно себе представить, чтобы такая огромная масса людей, не единицы же какие-нибудь, не десятки людей, можно сказать, а вот как же, вот там такие-то секты, или вот там, пожалуйста, мусульмане, да, взрывают себя. Ну что вы? Взорвать и то себя, конечно, это страшно, но взорвал. А тут на что идти? На какие истязания? Почитайте жития святых, почитайте это мученические акты, да, что делали с христианами, каким подвергали истязаниям и пыткам, требуя у них отречения. Что могло? Только одно. Нет объяснений, понимаете, с точки зрения психологии невозможно это объяснить. Потому что, еще раз говорю, это не какие-то фанатики, там, какие-то группы маленькие. Нет, это же миллионы. Причем не надо думать, что это было только в первые 3 столетия. Ничего подобного. У нас в России в революцию происходило подобное же. Многие священнослужители и монахи, да и миряне христиане, но особенно священнослужители, могли бы сказать: «Я отрекаюсь», и его освободили. «Отрекаюсь, давайте публикуем в газете, все, вот, пожалуйста, ваша фотография, вот отрекается человек». Вот так. Могли бы. Нет. Нет. Мне рассказывал этот игумен Никон Воробьев, который говорил, когда был в лагере, говорит, сколько раз приходила эта мысль, сидел с этими, как он говорил, со шпаной, условия, ужаснейшие условия, сколько раз приходила мысль, глядя на охрану этих людей, сытых, прочее, захотел ли бы ты поменяться ролями с ними? Говорит, эта мысль, как жуткая мысль приходила. Нет, никогда и ни за что. Почему я так много говорю об этом? Как-то мы очень стали далеки от того, что христианство – это же не просто внешний обряд. Это не просто красивая церковь, красивые богослужения, хорошее пение. Это не просто обычаи, к которым привыкли. Все это было. Я вам скажу, и в язычестве все это было, и красивые обряды, и жрецы были. Если хотите, только назывались не крестные, но этими ходами религиозными. Все это было. Не это, не этим является христианство. Все христианство сосредоточено в той внутренней, колоссальной силе, которое заключено в человеческом сердце. «Блаженны чистые сердцем», говорит христианство. Вот, оказывается, речь. Сердце чистое. Блаженны эти люди. Вот оно, где счастье. Потому что почему счастье? Какое? В чем дело? Один из святых просто великолепно пишет, Исаак Сирин. Невозможно возбудиться в человеке божественной любви, неочищенной от страстей. Неочищенной в каком смысле даже? Не в том, что уже очистился. А посмотрите, что произошло с правым разбойником, распятым со Христом. Много ли он сделал? Много ли совершил добрых дел? Какие молитвы? Вообще этот факт, это буквально не спровергает вот всю ту критику, которая когда-то совершается против христианства. Это же поразительно. Промыслом Божьим только евангелист Лука оставил это удивительное описание. Что сделал этот бандит, у которого руки по локоть в крови? Что он сделал? Всего сказал: «Достойное по делам нашим мы принимаем. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». И тут же получил ответ: «Сегодня же будешь со мною в раю». Нет никаких сомнений, что произошло с душой этого правого разбойника. Я думаю, что он об одном только мог сожалеть потом, когда подрубили голени, и жизнь окончилась. Я уверен, он хотел бы еще пострадать. Хотел именно, потому что нет сомнений, он пережил такое действие божественной любви, которое, конечно же, превышает все на свете. Итак, почему я говорю об этом? Итак, вот в человеке есть это сокровище. Оно есть. Оно засвидетельствовано бесчисленным количеством опыта. В науке опыт – это прежде всего. Вы знаете, нейтрино, говорят, частицу нейтрино. Открыли? Открыли. Но это было только предположением. Это было теоретической догадкой. А когда признали как факт, лет через 30, я не помню точно, но, в общем, прошло несколько десятков лет, когда экспериментально вдруг нашли и сказали: о, верно, опыт в науке, факты решают все. Так вот, христианство предлагает бесчисленное количество этих фактов. Вот что в нас есть. В нас есть рай. Внутри человека. Вот где счастье. Вот оно есть. Да, и оно указало сам путь приобретения этого блага. Сам путь. Центр его какой же? Истоки его, критерий его какой? Показал этот праведный бандит. Первое, достойное по делам нашим. Это поразительное признание здесь, в этих страшных мучениях, он осознал, кто он есть на самом деле. Второе, обращение к Богу. Ты меня помяни, я там никогда не буду, я там никогда не буду. Мое место я знаю где, только там. Второе, это действительно осознание своего истинного состояния или то, что называется на аскетическом языке смирением. Вот что такое смирение. Это объективное познание своего духовного состояния. Вот оказывается, что требуется от человека, чтобы приобрести счастье. Не нужно думать. Мы читаем, конечно, и слышим о многих великих подвижниках. Да, но вся суть и их подвижничество к чему сводилось? К получению вот этого состояния, вот, о котором, которое так великолепно выражено этим правым, если хотите, бандитом. «Помяни меня, Господи, ты меня помяни, я по своим преступлениям и делам никогда там не буду». И все величайшие святые доходили именно этого, до этого состояния и получали действительно неизреченное счастье, счастье, о котором мы так много говорим. Так вот, при каком же условии и брак может быть счастьем? Когда дается свобода сексуальности, когда самым искусственным, дьявольским, я бы сказал, способом возбуждается в людях, особенно возбуждается в молодых, те, которые готовятся еще только, в которых только пробуждаются только эти начала, это начало природные. Когда эта сексуальность начинает господствовать в их умах, в их воображении, их душах, и когда они еще срываются и начинают идти по этому пути, тогда все. Захлопывается дверь к этому счастью. Не может, не войдет в лукавую душу премудрость, то есть вся совокупность – это правильное понимание вещей, и не будет обитать в теле, порабощенном греху. Вот перед чем стоит современный человек, с полной силой стоит, а не как ему. Что избрать? Два пути. Бог, Христос, вечная жизнь или вот эти миг, искорки вот этих кожных наслаждений. Или. Вот перед чем мы стоим. Поэтому с особой силой возникает в настоящее время эта задача воспитания. Воспитание, да. Как же воспитывать человека? Как подготовить его к тому шквалу грязи, который обрушивается сейчас на бедную голову, на бедную душу молодого человека? Вы знаете, наш русский очень известный философ Владимир Сергеевич Соловьев, да, писал, это конец XIX века, он писал: «И ад, и земля, и небо с особым вниманием следят за человеком в ту роковую пору, когда в него вселяется эрос». Эрос, отсюда эротика, кстати. Эрос – это античный бог любви. Ну, какой любви? Обычный, самый обычный. И верно, здесь именно, да, здесь происходит пробуждение. И этот момент, насколько он ответственный, потому что здесь действительно начинается борьба вот тех двух начал, о которых мы говорили. С одной стороны – влечение, с другой стороны – страх и боязнь. Борьба этих двух начал. А какая беда, если человек срывается здесь, то, я вам скажу, здесь действительно происходит нечто страшное. Карл Юнг, это небезызвестный психоаналитик начала XX века, писал: «Сознание не может безнаказанно мириться с торжеством аморального». То есть попробуй, человек, только стань на этот путь. И что же будет? Сознание не может мириться с торжеством аморального. И возникают самые темные, подлые, низменные инстинкты, не только уродующие человека, но и приводящие к психическим патологиям. Юнга никак не упрекнешь, потому что он верующий человек. Совсем нет. Это в его психологии бессознательного. В этой книжке он пишет. Он как психолог указал, что происходит. И указал, перед чем стоит каждый человек. Бойся ступить на путь аморальности. Иначе что с тобой будет? Ты как человек превращаешься в урода. И более того, очень часто повреждается сама психика даже, как таковая. Вот, оказывается, что происходит с человеком. Это факт элементарный достаточно. Просто я его привел в качестве одной из иллюстраций. Что же сделать? Как быть? Как воспитывать детей? Вот сейчас у нас это постоянный и частый вопрос. Первое, что нужно ответить на этот вопрос. Почему воспитание детей? Ну, понятно, они же вырастут, они вступят в брак. Поэтому это связанные вопросы. Что же нужно, чтобы воспитать? Первое и самое главное – самое необычное и самое тяжелое. Надо воспитать самого себя. Мы хотим, чтобы дети были хорошими. А какой пример мы подаем? Какой пример мы подаем своей жизнью, своим поведением, своим отношением между супругами. Ребенок – это сосуд очень тонкий. И когда на его глазах двух мать и отец вступают в перебранку, что с ним происходит? Ведь надо же понять, что родители – для ребенка это своего рода боги. Это идеал. Это то, что как раз, на кого он надеется, у кого он хочет услышать истину и слово, и жизни. И вдруг, что он видит? Преступление. Такое же преступление совершают родители, когда они при детях начинают каких-то своих знакомых, друзей, самым бессовестным образом, там, заочно, оскорблять, ругать, осуждать и так далее. Какая сдержанность должна быть при детях? Нельзя подавать никакого примера, ничего гадкого. А когда увидеть лукавство, пришли гости, с ними все кажется хорошо, любезно, проводили, и вдруг начинается по их поводу. Этот такой-то, это такая-то. Ребенок вот такими глазами смотрит. Только папа и мама только сейчас улыбались. Так хорошо с ними говорили. И вдруг... Вы слышите, что мы делаем? В самое сердце кинжал вонзаем своему ребенку. Что можем ожидать потом мы? Что мы ожидаем? Когда же, наконец, мы поймем, что не с детьми, а прежде всего с нами. Этот момент в высшей степени важный. Когда мы даем свободу своим страстям, своим эмоциям, как без удержу, когда перед ними проявляем всякую гадость, кем могут стать наши дети? Неужели не ясно это? Это первое и важнейшее. Второе. Мы все хотим, по крайней мере, верующие родители, конечно, хотят, чтобы дети были тоже верующими. Но что для этого делают? Вводят их в храм. Хорошо? Ну, хорошо. А кто объяснит им, что происходит в храме, что означает тот или иной момент богослужения, а кто такой Бог, а вообще кто это такой Бог, а есть ли он вообще-то или нет? Ну, папа, мама, ладно, кланяются, а ребенок сначала может спросить, ему скажут, да отстань ты, есть Бог и все, и молчи. А почему христианство? А может, мусульманство гораздо лучше? А может, буддизм? О, индуизм, как интересно! Если мы не ответим детям своим на эти вопросы, особенно сейчас, что придумали один Бог во всех религиях, какая прям дьявольская идея! Причем откуда только она не слышится, один Бог. Какой обман. Да, Бог один. Это верно. Но каждая религия имеет свой образ Бога, свое понимание, его свойств, кто он. И поэтому образа Бога учит жить людей. В каждой религии Богом является вот этот образ свой, которого исповедует эта религия. Сколько богов? Столько, сколько религий. Причем эти образы часто насколько различны. Что вы? Посмотрите, какой образ Христа. А, кстати, он же даже в Новом Завете как назван? Сам Христос. Каким назван? Образом Бога Всевышнего, образом Отца, конечно, потому что Бог есть Дух. Есть Дух. И как мы можем о нем знать? Как можем судить? Только потому, да, потому, что нам говорит вот этот образ Бога, который почитается в данной религии. А эти образы могут быть настолько различны, что даже до полной противоположности апостол Павел пишет, обращаясь к язычникам, которые почитали, которые были верующими людьми, язычники. А что он им пишет? «Я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам». Вот это да! Какое общение, пишет он, света со тьмой и Христа с Велиаром. Велиар – дьявол. Он обращается к тем, которые поклонялись этому Велиару. Видите, какой может быть образ Бога? Дьявол. Сатанизм. Сейчас эта идея потрясающим образом пропагандируется. Все религии в одного Бога верят. А если в одного Бога, значит, все религии одинаковы. Одинаковы. И не все равно, куда идти. Не все равно, какому Богу, так сказать, кланяться или где, в каком месте. Подрывается у человека самое святое. Что? Искание истины. Все, истина тут же вам сказали. Все одному Богу. Нет. В каждой религии свой Бог. По его заповедям в каждой религии живут. Ему именно поклоняются. Свой Бог. А то, что Бог один, естественно, один. Каждый, видите, сколько богов, сколько религий. А что происходит? Вот недавно мне прислали из Рима ролик в связи с презентацией книги нового папы. Да, к сожалению, там проводится вот такой показывает сюжет, очень интересный. Четыре представителя от религии. Христианин, буддист, иудей, мусульманин. Каждому из них задается вопрос. Ну, как вы считаете, все-таки ваш Бог – это все-таки любовь или нет? Ну, конечно, любовь. Прямо там, христианин – да, буддист – да, мусульманин – все согласны. Да, Бог, конечно, любовь. Хорошо. Да? Согласны? Согласны. Протяните руки друг другу. Все протянули. Четыре руки. Единство, любовь. Как звучит замечательно. Как замечательно звучит. Какая только любовь. Какая любовь. Насильно говорят, любим не будешь. Что такое любовь? Как она воспитывается? Христианство прямо говорит, невозможно иметь любовь, не борясь своим эгоизмом. Любовь и эгоизм противостоят друг другу. Эгоизм – это себялюбие. А что такое себялюбие? Это жить по своим страстям. Мне вот это нравится, я это хочу, я туда, мне то-то надо и так далее. И другому человеку это надо. И как же быть? А если у них противоположные? Каким образом можно совместить тогда эти интересы, если человек каждый воспитан в своих интересах, в своих исканиях, в своих стремлениях? Любовь – это слово-то хорошее, а что за ним стоит, вот это уже вопрос совсем другой. Я обращаю внимание, почему на это. Сейчас идет отчаянная просто пропаганда вот этой идеи. Все религии по существу – это одно и то же. Один Бог во всех религиях. Это страшная беда. Вы знаете, если это так, то что отсюда следует? Все вероучительные истины – я приведу пример с христианством. Вы знаете, что Христа как Бога не может принять ни одна из этих религий. Для мусульманства он, правда, великий пророк, но не больше. Для иудеев это лже-мессия. Слышите? Лже-мессия. Потому что истинный придет. Для буддиста, ну, простите, но это может быть очередной Будда, только и всего. А вы знаете, что нет христианства без Христа. Нет христианства. Все. Если Христос не истинный Бог, который принес нам истинное откровение, если действительно Его жертва крестная, оказывается, ничего не значит. Почему? Да потому что просто Бог один и все. И вообще, зачем она нужна? И Христос зачем нужен? И Он не нужен. И крест этот Его не нужен. Мы все поклоняемся одному и тому же Богу. Христианство перечеркивается полностью. Оно выбрасывается буквально. Вот что происходит. Так вот, воспитание ребенка. Как важно объяснить ему. Как важно не подорвать в этой детской еще душе искание истины. Искание не просто истины, истины там философской какой-то, а искание и истины жизни. Ибо христианство все стоит на Христе. И на каком принципе? Любви, действительной любви, которая воспитывается на совершенно определенных, конкретных началах, называемых Его заповедями. Вот так. Вот что, оказывается, требуется здесь. Ну и, конечно же, тогда, глядишь, и в церковь он с удовольствием пойдет. И тогда, может быть, не встретимся мы с таким явлением, когда пока маленькие смотрят, несут, ведут, причащают, и вдруг 13-14 лет, где они? Где они? Как где? На рок-концерте. То есть для воспитания ребенка требуется что? И труд воспитания самого себя, и труд найти ответы на эти вопросы, и затем труд посидеть вместе с ребенком, почитать с ним, хорошие книги даже почитать, объяснить ему, поговорить об этих вещах, и в частности об этой угрозе, которая сейчас как лавина идет на человека, разгул, полный разгул, превращение человека в животного. Ты не хочешь стать скотиной, ты хочешь быть человеком. Вот, оказывается, что нужно делать, как быть, как жить. Но это вопрос, знаете, очень много, еще Константин Дмитриевич Ушинский, уже он написал, наверное, вы знаете, «Опыт педагогической антропологии». И он там прямо по полочкам написал «Воспитание духа, воспитание души, воспитание тела». Да, требуются все эти три параметра. Поэтому воспитать ребенка, чтобы он действительно, придя в соответствующий возраст, мог действительно вступить в брак, достичь единства, это да, это требует подвига и труда. И он зависит от кого? Прежде всего, от нас, родителей. Ну хорошо, да. Я немножко просто так хотел бы поговорить на эти вещи, но основная часть теперь только начинается, это ваши вопросы. Здесь, пожалуйста, если какие у вас есть вопросы, можете, записки. Но я всегда, вы знаете, предупреждаю таким образом. Говорю, пожалуйста, лучший способ, чтобы я ответил на все ваши вопросы, на все, с любой области, задавайте вопросы мысленно, и я мысленно вам отвечу. Хорошо, да. А, вы хотите записки мне дать? Это, конечно, хуже. Да. Это посложнее уже. Так, почему у одного мужа должна быть одна жена? Ну, если так ответить в контексте вот нашей атмосферы, то скажу так. Иван Андреевич Крылов написал, как один распутник. И не знали, что делать. И суд приговорил, у него было три, отдать ему всех трех. На следующее утро он уже бедный висел на веревке. Вот так. Да. Ой, дай Бог иметь это единство. Одну жену и одного мужа. А что же будет, если умножить это? Посмотрите, мы даже не можем вдвоем, часто не можем договориться о множестве вопросов. А здесь что будет? Чем больше составляющих, тем сразу возрастает количество проблем. Поэтому избави Бог от множества. Не только одну, пожалуйста. Больше, пожалуйста, не надо. Довольно. Вот так. Так, скажите ваше мнение по поводу возможности участвовать в богослужениях. Транслируемых по телеканалу «Союз». Имеется в виду реальное участие, например, болеющего человека. Но я вам скажу так, что такое богослужение, нельзя же забывать. Это же не какой-то, знаете ли, ритуальный магический акт. Богослужение – это момент, когда собираемся мы вместе, и когда мы вместе, может быть, все-таки получше немножко помолимся. Для этого церковь составила отдельные песнопения, чтения, собирает. Вот так. Здесь самое лучшее место, когда можно освободиться от каких-то забот и хотя немножко побыть самим собой с Богом. Но, конечно, если человек болен, как вот вы пишете, и он не может, и если по Союзу транслируется богослужение, и человек желает помолиться, пожалуйста, никаких проблем. Почему же нельзя? Помолиться да можно. Плохо знаете, что бывает? Я как-то мельком, но видел, когда вдруг богослужение транслируется, вот в частности, я помню, патриаршее богослужение, и знаете, по лицам, по иконам, то есть не богослужение, а какой-то как музей, что ли, или какое-то собрание. Поставьте камеру в одном месте, вот направьте на царские врата, на иконостас. Все, и больше не с места. Тогда человек действительно может прямо, действительно участвовать в богослужении. Он может тогда действительно молиться. А когда, знаете ли, по лицам, да еще иногда покажут какую-нибудь, знаете, ну, подчас бывают же такие лица, такие бывают, да, что лучше не показывать. Так? Ну, тогда, конечно, во что это превращается? Тогда никакого богослужения у человека не будет. А если камера стоит в одном месте, так, если действительно богослужение, почему же? Болящий человек, больной, да ради Бога. Конечно, пожалуйста. Как относиться к современным кинофильмам? Отказываться от всех или выбирать? Ведь есть и хорошие фильмы. Ну, а как вы можете выбирать, не посмотря? Значит, смотреть все фильмы? Это, по-моему, это будет ужасно. Вообще, я вам скажу, конечно, бывают фильмы, конечно, и хорошие, даже назидательные. Это вполне, конечно, бывают действительно именно хорошие фильмы. Посмотрите, по-моему, очень неплохо, например, посмотреть «Братья Карамазовы». Да. Вот, экранизация этого замечательного романа, где глубина, так сказать, дается действительно и психологии человека, может быть. Но как-то нужно все-таки не ошибиться. Учтите, что каждый фильм отнимает у человека очень много времени. А время – невосполнимая ценность. Надо не забывать, что с каждой минутой мы приближаемся к последней точке своей жизни. И поэтому надо выбирать. Так, что мне лучше сделать? Что полезнее сделать? Поэтому некоторые фильмы почему? Посмотреть неплохо. а все время сидит, то сидеть у телевизора, да избавит Бог. Брак и отношения кумовства. Почему есть канонические ограничения? Вы знаете, эти ограничения вызваны тем, что вдруг перенесли отношения брака как явление, ну, я бы сказал, физического, на отношения, я бы сказал, духовного порядка. По-моему, это крайне неправомерно. Это неправомерно. Я знаю такой случай, когда, например, молодые поженились, все нормально, у них прекрасно. Они у кого-то покрестили ребенка, и вдруг им говорят: «Все, вы теперь не можете быть мужем и женой». Почему? А вы теперь как же? Отец и мать? То есть все, вы теперь вступили в родство, да, вступили в родство теперь между собой, крестив одного ребенка. Это запрещено канонами. Вы знаете, это, конечно, беда. Я думаю, что, хотя в книжках наших это опубликовано даже, но эти вещи совсем разного порядка. И здесь просто переборщили. Кстати, никаких таких ограничений церковь первого тысячелетия совершенно не знает. Во втором уже тысячелетии, позднейшем, появились очень многие такие вещи, которых никогда не было в канонах ни вселенских соборов, ни поместных соборов. Они появились позднее, и вот в силу вот такого переноса одних отношений на другие, телесных, я бы сказал, на церковные, это неправомерно. И поэтому, мне кажется, можно быть совершенно спокойным. Почему в Новом Завете повторен запрет на поедание крови? В чем смысл? Мне так кажется, что здесь вы помните, когда это произошло. Это были самые первые шаги христианства. И первыми христианами кто были? Иудеи. Иудеи, для которых кушение крови – это было страшным грехом. И вот этот вот момент на апостольском соборе, он и был, так сказать, обозначен. Но это вовсе не что-то безусловное, поскольку это касается правил жизни, а не заповеди. Прошу вас, не смешивайте разные вещи. Заповеди и правила жизни. Правила и каноны, они подчинены должны быть заповедям. Заповеди первичны. Эти заповеди мы находим в учении Христа Спасителя и апостола. Здесь это касается, так сказать, нормы нашей поведенческой жизни. И они прямо заимствованы, пока еще были, из иудаизма. Только по этой причине. Там шли еще дискуссии очень большие. Даже не только так было. Многие требовали, например, обрезывать там мужчин, мальчиков, чтобы вот, требовать соблюдения закона вообще Моисеева. Но в конечном счете все это было отвергнуто. Вот так. Как жить, когда в семье и православные... разные конфессии, да? Нужно жить. Если уже вступили в брак, надо жить в мире и согласии. И не мешать друг другу быть одному католиком, другому православным. Но при вступлении в брак надо хотя бы было договориться, одеть детей, как будем воспитывать. Но это первое и необходимое. Но, конечно, насколько это возможно, надо постараться образом своей жизни показать красоту своей веры. Не насилием, не настойчивостью, не упрямством, вот, а образом своего поведения. Показать красоту своей веры. И я думаю, что женщина здесь в этом отношении особенно успешно. Вот так. Как правильно попрощаться с родной сестрой, умирающей от онкологии, что ей сказать на прощание, как вести себя с таким больным. Ой, Господи, вот мы, конечно, хватаемся, когда уже человек умирает. До этого у нас нет времени. Я думаю, что лучше всего человеку, находящемуся перед смертью, все-таки указать на образ правого разбойника. Чтобы человек умирающий осознал, в конце концов, что смерть – это удел всех людей, и что его кончина – это не случайность, и причина этой кончины – не случайность, а было бы великим благом, если бы этот человек сказал: «Я достойное по своим делам получаю». Вот, если бы она смогла именно с таким состоянием умереть и сказать: «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем», она бы вывод сделал ей великое дело. Потому что такой человек, который осознает это и так отойдет в вечность, он действительно будет спасен. Вот так. Так, вы говорите о скором конце. Ну, пока еще точно дату вот я еще не установил. Но надеюсь. Но сказанное он случится не раньше, чем Слово Христово будет проповедано до конца, это где-то. А как же Китай, это Япония? Вы знаете, что конец света наступает для каждого человека с концом его жизни. Так что я полагаю, что нам нужно заботиться об этом. Там мы не знаем, что, как и когда это будет. Мы просто говорим о том, что все больше и больше исполняются те признаки конца, о которых пишет, например, и Евангелие, и очень много пишет апостол Павел, и Иоанн Богослов. Очень много.
Уважаемый Алексей Ильич, как исполнить повеление Иисуса Христа: «Просящему тебе дай наше сложное время, когда просящих великое множество».
У святых отцов есть такой совет. Варсолофию Великому пришел с таким вопросом один человек. Как быть? Вот он у меня просит, у меня это последнее, и без этого я не могу жить. Он говорит: не давай. Ну а как же Христос сказал? Да. Он сказал: верно, но если ты это сделаешь сейчас, это дашь, то ты потом начнешь роптать и, может быть, даже хулить Бога. От тебя не требуется, чтобы ты любил другого больше, чем себя. Ты возлюби его только как себя. И поэтому дай то, что у тебя есть, без чего ты можешь это. Дай. Но без чего ты не можешь, ты еще не дорос до этой меры. Слышите, что он ему говорит? Чтобы отдать все. Вот. Поэтому возлюби другого как себя, но не выше себя. Вот так.
Еще раз спасибо, дорогой Алексей Ильич.
Благословение за усердные труды во славу Святой Православной Церкви Алексей Ильич Осипов, профессор Московской Духовной Академии, награждается орденом Латвийской Православной Церкви Московского Патриархата, святаку священномученика Иоанна архиепископа Рижского Тысова орденом второй степени.
Ваше Преосвященство, дорогой владыка, вы прекрасно знаете, что неожиданные такие, ну, награды, и сувениры и прочие почести, они особенно, конечно, бывают дороги, потому что именно в силу полной неожиданности
И, конечно, скажу по смирению. Надеюсь, никто не сомневается, что я смиренный. Что я, конечно, не считаю себя заслуженным вообще каких-либо орденов. Но они, правда, вот как-то неожиданно появляются с разных сторон. И вот здесь, конечно, этот очередной уже орден вашей церкви, он, конечно, свидетельствует о таком добром, я бы сказал, благожелательном, и даже, я бы сказал, очень слишком даже благожелательном ко мне отношении, которое я чувствую от владыки митрополита, и, кстати, от всех тех, с кем я встречаюсь здесь, всегда.
Я хочу дополнить, ну, кратко сказать, что вот этот радостный момент, выражающий нашу любовь к вам, почтение и уважение, это и залог вашего будущего приятеля.